из анонимной прозы. Спелый фрукт и прямо с ветки. Да, господа, губерния наша поистине сад цветущий, любил говаривать Загогулин, не старый еще помещик. Захотел отведать свежее яблочко? Бери прямо с ветки. А ведь право, господа, иное прямо само в руки валится. Взять вот хотя бы прошлый неурожайный год. Тут Загогулин подкрутил мягкие гусарские усы и устремил на собравшихся лукавый и многозначительный взгляд. Тотчас же на лицах приятелей проступили ответные улыбки, а молодой чиновник по особым поручениям при его превосходительстве губернаторе, не выдержав, даже прыснул в кулак. «Неурожайный? Это у вас-то, любезный Модест Иванович? Помилуйтесь!» — заговорили мы все наперебой. «Уж кому-кому, а вам бы грех на бога роптать! Чай ни одной юбки во всем околотке не пропустили!» «Нет, не говорите, господа!» Загогулин смаху опрокинул рюмку водки, и даже как будто легкая меланхолия нарисовалась на его всегда приятном и румяном лице. «Такой гадкий выдался год, что и вспоминать не хочется. 3 раза, верите ли, запивал. Да и сами посудите, господа, каково-то весь год питаться одними лежалыми фруктами, а? Лежалыми!» — ахнул присяжный поверенный Брандышкин. — Побойтесь бога! — Модест Иванович, это Мария Николаевна-то лежалый фрукт? Красавица, богиня!
— А Дунька, егерша? — подсказал кто-то сзади. — Кровь с молоком, бабенка, ух!
— А Земфира, которую вы из табора уводом увели?
— Евлампия Павловна, наконец! С негодованием выкрикнул чиновник по особым поручениям, давно влюбленный в смазливую дочку сапожных дел мастера Еремеева. Но Загогулин упрямо стоял на своем. Лежал ли, надкусанный ли фруктиц, для меня все единос. А впрочем, господа...
И Загогулин вновь своим интригующим загогулинским взглядом обвел приятелей. Компания тут же содвинулась теснее. «Прошлой весной, — заговорчическим тоном продолжил Модест Иванович, — узнал я, что поступила к соседям новая горничная. Сами понимаете, немедленно выехал на рекогносцировку. Так вот, такая, я вам доложу, оказалась клубничка со сливками, что отдай все да мало. Лет эдак около 20, блондиночка. Невысокая и не маленькая, но, как следует, средняя. В меру полная, румяная и сложена на диво. И при всем при этом совершенный бутон. То есть полнейшая скромность и невинность. Начал я к ней понемножку подъезжать. Она, конечно, еще не вполне понимает, к чему дело клонится, отделывается с мешками. Стал настойчивей. Нашептываю ей страстные речи, а сам, да и обойму ее упругий стан. Или, как бы шутя, ущипну одну из ее пышных и белых, как кипень грудей, выставлявшихся из-за низкого корсажа легкого летнего платья. «Ах, что вы! Какой вы, право, бесстыдник!» — вспыхнет она и выскользнет из объятий. Но долго не сердится. Видимо, ее уже начинает инстинктивно влечь к мужчинам. Но дальше поцелуев и объятий пока не-не. Излишнюю поспешностью дело портить не хотелось. Деньгами же взять эту девицу нечего было и думать. Оставалось одно — дожидаться благоприятного случая. И вот однажды вечерком сидим мы с нею во дворе на скамеечке в тени распустившихся лип, и я нашептываю ей сладкие слова, соображая, как бы лучше перейти к делу.
«Ай, лягушка!»
— вдруг испуганно крикнула она и даже побелела вся. Она, надо вам сказать, до ужаса их боялась. «Где, милая?» «Вот-вот», — показывает она прыгающую по направлению к нашей скамейке противную серую квакшу и жмется ко мне, поджимая ноги, тогда как подол платья остается на земле. Тут блестящая мысль осенила меня, и я, в свою очередь, испуганно кричу: «Батюшки, да другая лягушка к вам под платье прыгнула!» Она торопливо приподнимает конец своего розового платья, обнаруживая изящные ботинки и черные чулочки, а повыше в полутьме белеет полная и стройная нога прямо на тюрель, и панталон не видно. «Вот, вот», — отвечаю турманом, скатываясь на землю и припадая к ее ногам. Целую и ласкаю их выше колен, упиваясь пышностью и упругостью, в то время как трепетные руки нетерпеливо поднимаются еще выше, обнажая роскошные девственные формы молодого женского тела. Вот моя голова и горящие щеки под платьем уже соприкасаются с ляжками. Наконец, добираюсь до того места, где они сходятся, образуя нежное, покрытая густыми волосами возвышение, целую его со всей страстностью, на какую способен здоровый и долго горевший молодой мужчина, упиваясь тем ароматом, который приятней всех духов. Первое время Маша совершенно растерялась. Ей были и приятны мои ласки, но вместе с тем она и стыдилась своей наготы. Последнее чувство, однако, пересиливало, и потому она старалась закрыться, что ей никак не удавалось, так как края сорочки были в моих руках. Тем не менее ее движения сильно препятствовали мне. Неудобство довершало узкое и без спинки скамья. Я по-прежнему оставался еще на коленях и горел желанием, не выпуская из своих объятий обнаженного тела, которая теперь уже прикасалась к моей напряженной крайней плоти. Но, Боже, как мешали ее ноги! Я старался поднять их себе на плечи, но пока беру одну и стараюсь ее положить и удержать в таком положении, другая нога проявляет упорство и соскальзывает. «Маша, и где ты только запропастилась?» Раздраженный старушечий голос разрушил нашу идиллию. Маша сделала отчаянное усилие, сорвалась с моих колен и, поспешно оправляя платье, стрелою помчалась на зов, а я остался в тупиковом интересе. Хотя блаженство было так близко. Так возможно. Спать я не мог, конечно. Перед глазами рисовалось роскошное девственное тело. Я горел неудовлетворенной страстью. Одеться наскоро было делом одной минуты, а спустя другую я уже стоял у окна в нижнем этаже, где была ее комната. Сквозь стекла ничего не было видно. Хоть убей. Попробовал приотворить окно — поддается. Сквозь образовавшееся отверстие проснул голову. Вижу, у противоположной стены что-то белеется. Может быть, она, может быть, и нет. Страсть же так и подмывает. Промелькнуло было соображение, а что, если не она, и в лучшем случае за вора примут? Но ведь я же, к счастью, тоже живу на одном дворе, и притом в нижнем этаже. Значит, можно будет сослаться на ошибку. в случае чего можно